Внимание, внимание! Боевая тревога! Боевая тревога!
В эфире радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Сегодня у нас будет разговор с вами о новых военных набежавших темах. Я жду ваших звонков, и потому сразу хочу, чтобы тот, кто еще не в курсе, записали мой номер телефона, вот, или даже микрофона, перед которым я сижу. А он сложный. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз медленно повторяю. 8 800 200 ровно 9702. Итак, что набежало? Начну с горяченького события, где мне сегодня с утра удалось побывать. Это международная конференция по безопасности в Европе. Она проводилась в гостинице «Украина». Было очень много дипломатического люда, естественно, военные атташе, заместители министров обороны, министры обороны, военные аналитики, эксперты. Ну, в общем, все, что имеет заинтересованность понять, от чего же хочет Россия. Россия, как вы знаете, уже много-много раз призывала НАТО. Пришло и США, естественно, как пахана НАТО. Прислушаться к так называемым своим озабоченностям. И эта пресс-конференция проводилась под руководством министра обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу. Он, кстати, тамадил на пресс-конференции, и он же произнес речь. Но прежде было зачитано приветствие президента России Путина пресс-конференции, его зачитал глава администрации Сергей Борисович Иванов, который потом от себя добавил некоторые вопросы, из которых мне особенно запомнилось его беспокойство. О, Боже, кажется, по телевизору чуть ли не беременную Собчак показали. Я даже испугался. Ксюшенька, счастья тебе. Ну и так, международная конференция, Иванов выступил и сказал следующее. Он сказал, что нам надо смотреть на не только на безопасность в Европе, но и безопасность на евразийском континенте. И, естественно, это все просматривалось в связи с 2014 годом, тем годом, когда силы во главе США должны покинуть Афганистан. И тогда, возможно, у нас будет серьезная головная боль. Но это теория вопроса, поскольку я, честно вам скажу, не встречал ни одной статьи, не встречал ни одного интервью, где бы страшно убедительно доказывалось, что выход вот этой группировки по обеспечению стабильности мира в Афганистане, он нам жутко грозит. Я не знаю, чем может грозить нам, кроме вот этих поездов из Таджикистана, откуда мы из каждого эшелона выколупываем там кудами гашиш и план, и марихуану, и так далее. Ну, это одна сторона вопроса, и Иванов совершенно прав, говоря о том, что, в общем-то, для такого сбалансированного удержания мировой стабильности необходимо поворачивать шейку не только в Европу, но и туда, на Восток, на Ближний Восток и так далее. Внимание! Чем любопытна была еще пресс-конференция? У Шойгу была достаточно спокойная речь. Она не изобиловала какими-то там недипломатичными резкими военными высказываниями. Она была достаточно сбалансированной, но он четко обозначил три важных проблемы. Это, безусловно, ПРО. Это, безусловно, расширение НАТО на восток. И еще он обозначил, что у нас нет доверия, что совершенно справедливо, и мы подозрительно относимся к телодвижениям НАТО, поскольку для этого есть повод. И натовцы тоже пытаются там хмурить брови и кое в чем нас обвинять. Это одна сторона вопроса. В унисон Шойгу выступил начальник генерального штаба Валерий Герасимов, и он уже повел речь о более крутых вещах. Он сказал, что договор о стратегических наступательных вооружениях будем выполнять в зависимости от позиции Соединенных Штатов Америки. Дорогие друзья, это достаточно крутое заявление вот на таком, на фоне мирного течения разговора. И в общем-то, я в этот момент, когда Герасимов делал это заявление, я увидел, как полусонные натовские там атташе, генералы, дипломаты, они проснулись и, в общем-то, с хмурыми глазами поглядывали на Герасимова. Ну, в общем-то, это отрезвило. Отрезвило это мирное течение этой конференции. Ну, а дальше была дискуссия, если таковой ее можно назвать. Ну, что натовцы? Натовцы пели свои старые песни. Что они хотят слышать озабоченности России, что действительно нам надо делать наши отношения более прозрачными, что действительно надо выстраивать какую-то новую конфигурацию безопасности в Европе. На том, в общем-то, и была закончена первая часть конференции. Я побежал в редакцию писать отчет, небольшую заметочку. Ну и уходя из этой международной конференции, я, конечно, не лишил себя удовольствия сфотографировать, пожалуй, самую яркую фигуру, которая присутствовала на этой международной конференции. Это бывшего начальника генерального штаба, генерала армии Николая Егоровича Макарова, который блистал золотой звездой Героя Российской Федерации. Но вы знаете, как мы долго, мучительно муссировали с вами слухи о том, о неком таком секретном указе Медведева, награждение генерала армии Макарова золотой звездой Героя Российской Федерации. Дорогие друзья, это уже стало фактом. И мои читатели очень резонно меня спрашивают: если указ был секретным, то какого же черта таскать на людях золотую звезду? Вопрос есть. Это, если профессионалы здесь присутствуют, пусть они нам выскажут свою точку зрения. А сейчас, дорогая Любаша, оператор показывает мне, что у меня уже в эфире появился первый радиослушатель, который хочет меня что-то спросить. Итак, внимание, ждем Илью. Илью, добрый вечер, Илья.
Добрый вечер. Виктор Николаевич, хотел бы спросить, задать такой вопросик. В личном деле у меня стоит статья 51, часть 2, пункт 2, часть Е, то есть уволен со службы за несоблюдением условий контракта. С такой части я могу повторно устроиться на военную службу. Был уволен не по своей воле, то есть не по своей инициативе.
Хорошо. Инкриминация, конечно, серьезная, но если вы такой будете бесценным специалистом для нашей армии, я думаю, что кадровики могут и закрыть глаза, разобравшись в ситуации. Потому что несоблюдение условий контракта, эта формулировка могла появиться по разным причинам. У вас могли не сложиться отношения с командирами, которые вот таким образом вам насолили. И я, допустим, на месте кадровика, и видя, что вы человек, который владеете боевой должностью, а не охраняете крупу на продскладе или кальсоны на вещевом складе, если у вас такой опыт, то я, безусловно, рассмотрел бы вашу кандидатуру. А теперь у меня в эфире Владислав. Поехали, Владислав.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый вечер.
Я вот хотел вас... Я видел в Ютубе недавно, как вот они, американцы, испытывали ракету новую.
Да, да.
Она трехзвуковая, по-моему, что-то такое, с беспилотником. Угу. Вот. И я бы хотел задать вам вот вопрос в плане того, что как мы вот к этому вот относимся, потому что все сужается, кольцо, как мы видим, и вот такие испытания... знаете, как, угу. Вот, как
хорошо.
Немножко
хорошо.
Хорошо. Чтобы...
Дорогой Владислав, я, конечно, хочу прежде всего разобраться в сути вашего вопроса, потому что американцы, вы сейчас упомянули испытания и вспомянули слово «беспилотник». Значит, два ярких испытания, которые засечены, безусловно, нашими главным разведывательным управлением, службой внешней разведки и другими нашими помощниками. Это, конечно, испытания «Минитмен-3», да, и беспилотник, гиперзвуковые ракеты, да, это было. Ну, я буду отвечать сразу на два вопроса, поскольку не знаю, какой вы имеете в виду. Америка уже давно и активно испытывает гиперзвуковое оружие. Она, безусловно, продвинулась уже далеко вперед, но ей, как и россиянам, не удается обмануть законы физики, поскольку есть такие законы, которые нельзя обмануть от одного только желания. Но, тем не менее, надо быть беспощадно правдивыми к себе. Развивается беспилотная система, беспилотное вот это ударное оружие, это есть. Что касается «Минитмен-3», то сейчас американцы в растерянности, поскольку их ракетка шлепнулась и выдала какой-то такой огненный шар, природу которого они не могут понять. Ну, а вывод отсюда аналитический, экспертный, напрашивается только один. Они, конечно, совершенствуют свой «Минитмен-3». Но мы тоже ведь не спим у бабки на печи. Мы там уже мастерим и ЯРС, вы знаете, и у нас кое-что с Тупольком-М тоже творится неплохое. Там уже говорят, что, в общем-то, возможно, ситуация сложится так, что нам придется из тупиков выгонять и наши БЖРК, боевые железнодорожные ракетные комплексы. Слава Богу, нашим отцам хватило ума не все порезать при Горбачеве. А теперь Олегу слово предоставляется.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Игоревич, старый москвич. Маленький вопрос обывательский. В прошлой передаче, когда вы говорили о дне рождения Шойгу, вы сказали,
Шойгу.
Что вы поднимете за него бокал. Я вам обещал сделать то же самое. Я поднял, а вы...
Конечно, конечно.
Ну, слава Богу, спасибо вам.
Я слово сдержал. Я сегодня еще раз Сергея Кужевича поздравил. Попросил его не сознаваться от той несказанной любви, которую ему выразила Госдума на крайних слушаниях вот в нашем парламенте. Потому что сплошняком отчеты суперпозитивны. И мне бы хотелось уберечь нашего министра обороны, да, наверное, он не нуждается в моих советах, но дай бог, чтобы не произошло головокружение от успехов. Вы знаете, мне сегодня перед конференцией приходилось говорить со многими военными экспертами, аналитиками. И, ну, в курилочке все это было, за чашечкой кофе. Я сидел так и слушал, как некоторые... эти специалисты так небрежно через нижнюю или через верхнюю губу говорят: а что там, Шойгу, это так, это только марафет, это только улучшение. Вы знаете, я сразу стараюсь поставить чашку кофе, докурить сигарету и уйти от такого разговора, потому что это непрофессиональный, неспокойный, эмоциональный, дилетантский разговор. Вы знаете, надо быть слишком большим злодеем или просто дураком, чтобы после пятилетнего разрушения армии через полгода пришел волшебник Шойгу и нам сказали: вот завтра новая армия, да? Дорогие друзья, хорошо, пусть там будет не Шойгу. Поставьте туда своего отца, брата, свата. И вот эта гигантская армия, куда ни ткни пальцем, везде надо что-то доворачивать, доделывать, ремонтировать, модернизировать. И мы хотим, чтобы за полгода все изменилось. Так не бывает. Волшебства таким волшебством Шойгу не обладает. Поэтому наберемся терпения. Пока мы можем делать один стратегический вывод. Большинство, посмотрите, Баранецкий сказал «все». Я сказал, большинство решений, которые принял министр обороны, армия понимает и принимает. Да, есть вопросы по способам решения тех или иных проблем. Есть вопросы, контуры которых пока не обозначены. Именно на эти вопросы я и пытаюсь вскоре наброситься, чтобы снять их, чтобы вам сказать, а куда дальше будет развиваться военная медицина? А куда дальше будет развиваться военное образование? А что делать с теми 40 с лишним тысячами заштатников, которые иные по 10-12 лет тепленько уже сидят? Это вынужденные бездельники. Друзья, я вас не ругаю, потому что вы ждете квартиру. Вам не дали квартиру, и государство вас вынуждено держит там, да? Вы раз мешочишка получаете зарплату, хорошенько там в этот день с пивком где-нибудь за пределами части, но тем не менее вы же пишете мне. Вы же мне жалуетесь, когда же это закончится, потому что уже хочется и работать, ну и хочется и квартиру получить. Эти вопросы надо снимать. Надо снимать. Надо снимать, что там Шойгу хочет замутить с оборонсервисом, что он хочет передать на гражданку, что оставить себе. Этих вопросов надо глубоко, профессионально копаться и отвечать на ваши вопросы, чтобы вы читали комсомолку, чтобы только комсомолка могла дать вам ответы на ваши животрепещущие вопросы. А теперь, дорогие друзья, удаляемся буквально на минутку, и дальше мы продолжим наш военный разговор.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревю. И у меня уже на проводе Станислав, я, баронец Виктор, слушаю вас.
Виктор, вот у меня вопрос. Вот, на прямой линии с президентом вы были, скажем так, тверды. Задавая в лоб вопрос Путину о том, что коррупция, Васильева, там, Сергей, ну и министр обороны бывший там и так далее. Это все как бы было слышно, все понятно. Но потом как-то на тормозах, что ли, спустили или не довели до ума. Ведь в вопросе звучало несколько...
Вы хотите, потому... чтобы я посадил Сердюкова, да?
Нет.
А что на тормозах спустили?
Вы власти задали хороший вопрос.
Да.
Я не против власти, поверьте.
Так.
Задали хороший вопрос. Как так? Ну, спросили его, все понимают.
Да, ну не надо повторять то, что я говорил. В чем смысл вашего вопроса?
Ну, вопрос такой... Будете ли вы дальше продолжать вот категорически?
А как же? Сейчас готовлю новое расследование по Санкт-Петербургу. Еще в то время, когда только Анатолий Эдуардович там пристреливался со своей налоговой должности и держал там в подмастерьях своего зятька, да? Я продолжаю идти тем же курсом, как ледокол Ленин, взламывая эти льды. И все это, безусловно, попадает в поле зрения Следственного комитета, МВД, ФСБ, Главной военной прокуратуры. Я работаю в этом направлении. Но не от статей Баранца зависит итоговое решение нашей Фемиды, которая зачастую бывает, как вы знаете, проститутка. Извините, пожалуйста, девушкой легкого поведения. Леонид, теперь я вас слушаю.
Здравия желаю. Виктор Николаевич,
да.
Меня как моряка, капитана первого ранга, интересует судьба мифических вертолетов, вертолетоносцев.
Опа,
где
хорошо.
Они сейчас плавают или летают?
Хорошо. Внимание. Ну, что касается Мистралей, то они там болтаются во французских водах. Несколько их там взяли какие-то страны. А что касается наших мистралей, то они сейчас строятся. Хороший вопрос, благодарю вас. Что здесь выяснилось? И что здесь выясняется? Ну, в общем-то, получается так, что нашего бывшего главкома военно-морского флота надурил один большой-большой банкир, который имел свои экономические интересы во Франции. Он его и привез на выставку во Францию, там взял за шиворот, наклонил к этой модели Мистраля, ударил пару раз лбом его по этой великолепной модели. Тот приехал и сказал, все, берем. Два строим, два в России. Ну все, как это положено, да? А потом началось выясняться А вдруг началось выясняться, что сталь у этого «Мистраля» так называемого торгового типа. То есть там можно перевозить бревна, да, им не холодно. А если на «Мистраль» российский войдет какие-нибудь арктические воды, там наши ребята превратятся десантники в мороженых бройлеров. Потом оказалось, что наши вертолеты туда не влезают. Нужно менять эргономику, а значит менять конструкцию. Потом оказалось, что американцы так нажали на французов, что систему боевого управления существующего поколения не надо давать русским. И дали какую-то там хилявку четвертого поколения. И таким образом набирается огромный массив минусов, которые заставили Рогозина недавно заявить: ребята, ну его нахрен, два построите, и мы будем их обкатывать. А когда обкатаем, тогда и решим, надо ли нам еще два «Мистраля» или нет. Короче говоря, Россия, мне кажется, в очередной раз окажется как дура с чемоданом без ручки. Уже и деньги заплачены, а заплачен 1 миллиард 250 миллионов евро. Нахрена нам эти суда колониального типа? А что мы собираемся колонизировать, а? Грузию на Черном море, где этот «Мистраль» можно будет из рогатки сбить, да? Может быть, на Балтике, так там взводят все прибрежные страны. На севере там так скандинавы нам зададут, что мы будем, задрав штаны, оттуда убегать. А может быть, на Тихоокеанском флоте, где Япония только и ждет, чтобы туда пришел «Мистраль» и чтобы поднять вселенский вой. Короче, дорогие друзья, с «Мистралями» мы оказались в глубоких дураках. И я вообще вижу образ «Мистралей», перевозящих арбузы по Волге из Астрахани куда-нибудь в северные широты. Возможно, это будет самое удачное применение. Но из вашего кармана бите 1 миллиард 250 миллионов евро выложим. Это все времена Сердюкова. Естественно, не только Сердюков в этом виноват. Дорогие друзья, если бы только Сердюков из своего кармана выкладывал деньги и говорит: «А, хочу «Мистрали!» Ни хрена! Мы должны сегодня поименно перечислить всех, кто разрешал покупать «Мистрали». И кто должен был потребовать, дайте обоснование. Так вот, я вам скажу еще раз. «Мистрали» уже мастырится на французских верфях, а генералы наши чешут задницу и репу и придумывают им боевые задачи. Тьфу! Люба, Александр Павлович, поехали.
Добрый вечер, Виктор Николаевич. Добрый вечер. Некто фигурант Гозман плюнул в День Победы его фронтовиков, назвав наш СМЕРШ,
да,
сравнив его с СС. Как это можно прокомментировать?
Угу. Хорошо. Буду комментировать очень осторожно. Значит, уважаемые друзья, если сейчас спокойно поразмыслить, пораскинуть мозгами, то, конечно, надо иметь определенный уровень образования, трудно мне говорить, чтобы ставить знак равенства между Гитлером и Сталиным, между Гестапо, СС и СМЕРШ. Вот так захотелось человеку сказать. Он имеет на это право. Это его совесть. Это его понимание истории. Это его интеллект. Это его политическая позиция. Так? Так. Уважаем. Да, вот есть такая позиция, не материмся, ничего. Вот была изложена такая позиция. Теперь переходим, слюнявим пальчик и листаем протоколы Нюрнбергского процесса, суда, приговор, в котором черным по белому написано, кто такой гестапо, кто такой СС, и что мы там находим. Мы находим, что это преступные организации. Ведь я зубами держу, чтобы не сказать ничего лишнего. Так, преступная организация. Сопливый, подчеркиваю, сопливый четвероклассник, который умеет читать протоколы Нюрнбергского суда, он вам сегодня подойдет и скажет: дядя Витя Баранец, СС и Гестапо – это преступные организации, признанные международным судом. А что мы отменили переговоры Нюрнбергского суда? Это одна сторона вопроса. Что касается Сталина и Гитлера, давайте пораскинем мозгами. Можно ли сравнивать эти две политические фигуры, представляющие два разных политических строя, две армии, две идеологии? Вы знаете, мне даже не хочется тратить остатков своей умственной энергии, чтобы говорить вам, что такое сравнение... Так, как бы не заматериться, вот так скажу, некорректно. Некорректно, да? И вот я недавно встречаюсь с военными историками и говорю: ребята, а откуда это все берется? Они мне отвечают: уважаемый Виктор Николаевич, вот такая историческая планида у нынешней России, когда сегодня в стране идет информационная гражданская война за нашу историю. И за прошлую, и за будущее. И то, что звучат вот заявления подробного рода, которые эпатажны, которые радикально ставят с ног на голову даже, казалось бы, уже устоявшиеся здравые помыслы, с которыми согласны и левые, и правые, и центристы, и православные, и мусульмане, это все, скорее всего, идет от конъюнктурного политического эпатажа, от некой, наверное, ох, как бы тут подобрать слова, от неприятия советского строя, Красной армии, Сталина. Есть определенные сословия людей, которые хотят это все залить дерьмом, захаркать и выразить таким образом свою позицию. Так вот, мне один историк, это говорю не я, это не говорю, вот один историк мне сказал о людях, которые занимают такую позицию. Аккуратненько цитирую. Внимание, юристы, правоохранитель взяли ручечки и записывают. Что сказал историк? Он сказал примерно так, цитирую. Надо иметь куриные мозги пьяного гестаповца, чтобы сравнивать Гитлера с Сталиным, а СС и гестапо со СМЕРШем. Вот мы сейчас с друзьями-журналистами там полистали историю СМЕРШа и нашли немало фактов, когда СМЕРШ, выполняя те задачи, которые ставили перед ними... Кстати, никогда и никому не верьте, если вам говорят, что СМЕРШ вот расстреливал без суда и следствия. Это великое, великое невежество, поскольку есть огромное количество документов, когда СМЕРШ только передавал шпионов и преступников в руки правоохранительных органов. Это уже одна сторона вопроса. Другая сторона никогда не была без суда и следствия в том регионе, где работал СМЕРШ. Кстати, я вам должен сказать, что есть в истории СМЕРШа немало страниц, когда вот этот в кавычках фашистующий СМЕРШ, как его один товарищ обозвал, да, так вот он спасал евреев. Он спасал евреев, перемещая их куда-то в Казахстан, в Сибирь, дабы они не казались на той территории Советского Союза, которые готовились к оккупации. Когда мы отступали, мы понимали, что эти люди в живых не останутся. Так как можно назвать фашистами, гитлеровцами, эсэсовцами людей, которые спасали этих людей, которые страшно гнобили гитлеровцы? Вы знаете, я больше не считаю необходимым вести разговор на эту тему, поскольку... Наверное, не только тему. Эта тема вас интересует, но я все сказал. Если вас касается моя, если вы хотите узнать мою точку зрения, то я вам хочу сказать, по форме, конечно, я бы высказал это более тактично и так, чтобы не было скандала. Поехали. Люба, у нас здесь кто-нибудь есть? Евгений Олегович, добрый вечер.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Мне 63 года. Я до сих пор на, это, по воинскому билету на воинском учете. Как так. мне быть?
Вам 63 года, да?
Да.
Не выходите из эфира.
Меня не сняли с учета, в общем. Я не знаю, как мне быть. Так,
вас,
пускай...
не, вас не сняли с учета?
Да.
Вас не сняли. Ну, это вот как
значит,
раз...
Значит, я, наверное, годен куда.
Вы знаете, вот в этом маленьком факте, который вы говорите, и есть отражение Сердюковской реформы военкомата. Мы забросили военкомат, мы превратили эту некогда великую структуру, мы превратили просто в колхоз, как я люблю говорить, 40 лет без урожая. И здесь руки Шойгу рано и поздно дойдут. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До следующего вторника. Было военное ревью, был полковник Баранец. До следующего вторника. Пока!
Военное ревью полковника Виктора Баранца.